Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение послания к Ефесянам, которое, как мы уже говорили, иногда сравнивают с книгой Иисуса Навина в Ветхом Завете. Подобно израильскому народу, которому дана была во владение земля обетованная, верующим принадлежат духовные благословения. Но для того, чтобы воспользоваться богатствами дарованной им земли, израильтянам пришлось овладевать ею. Точно так же и христиане, имея благословение, должны овладевать ими, то есть использовать их в своей практической жизни. Апостол Павел, начиная с 4 главы, дает советы, как это делать. И в первую очередь он напоминает о необходимости поступать достойно звания христианина. Это означает проявлять мудрость, кротость, смирение, снисхождение, долготерпение, любовь и, наконец, единство. Для церкви, в состав которой входили как иудеи, так и язычники, единство было очень важным условием существования. С 3 по 6 стих 4 главы апостол Павел всячески подчеркивает необходимость единения верующих вокруг Иисуса Христа. Различные дары, которые имеются в церкви, также призваны служить делу единства. Апостол Павел упоминает здесь об апостолах, пророках, евангелистах, пастырях и учителях. Их задача – всячески способствовать созданию Церкви Христовой, которая здесь сравнивается с телом. Подобно тому, как функционирует тело, состоящее из отдельных взаимосвязанных органов, так и Церковь, будучи единой, растет и развивается на основе взаимной любви. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение послания к Ефесянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 4 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Нашу прошлую лекцию мы закончили обсуждением тех даров, которые Бог дал Церкви. Христос берет отдельных верующих, получивших определенные дары, и дает Церкви их самих в качестве дара. А делается это для того, чтобы все верующие могли совершать дело служения и созидания тела Христа, а Церковь могла двигаться к внутренней зрелости и совершенству. Некоторых христиан Бог поставил апостолами. Апостолами являлись люди, которые не только видели воскресшего Христа, но и получили непосредственно от Него призвание на апостольское служение, равно как и особую силу от Духа. Вот почему сам Павел мог написать в начале послания к Галатам: «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Именно по этой причине я полагаю, что апостольское служение уже по самой своей природе давным-давно сошло со сцены в церкви. Других верующих Бог поставил пророками. Здесь, конечно же, имеются в виду новозаветные пророки. Это были люди, которые точно так же, как апостолы, получили особое понимание и видение доктрин веры, а также особое вдохновение от Святого Духа, что отличало их от простых учителей в церкви. В этом смысле в нашем сегодняшнем мире мы не найдем никого, кто мог бы по праву называться апостолом или пророком. Но, несмотря на то, что апостолы и пророки уже давным-давно ушли из этого мира, они по-прежнему остаются членами Божьей Церкви. Его Церковь существует не только на этой земле. Часть Божьей Церкви находится на небесах вместе с Ним. При этом, в каком-то смысле, все эти люди по-прежнему находятся с нами. Разве сейчас мы не изучаем послание к Ефесянам, которое написал апостол Павел? И он по-прежнему остается с нами, хотя и восседает сейчас на небесах вместе со Христом. Некоторые верующие были поставлены евангелистами. Евангелистами назывались странствующие миссионеры, которые отправлялись в совершенно неизведанные страны, руководствуясь помощью только одного Святого Духа, который двигался вместе с ними. Также Бог дал церкви пасторов. Эти люди занимаются тем, что пасут Божье стадо. А другие верующие призваны стать учителями, то есть учить и наставлять это стадо. Бог дал церкви всех этих людей, дабы церковь могла двигаться к возрастанию и зрелости. Эти люди должны способствовать тому, чтобы все верующие могли совершать дело служения и созидания тела Христа. Обычно мы называем служителями пасторов церквей. Однако, если вы христианин, вы также являетесь служителем в не меньшей степени, чем ваш пастор. Пастор обладает особым даром преподавания Божьего Слова, дабы его прихожане, то есть те, кто находится на его попечении, могли сами совершать какое-то служение. То есть именно простые прихожане должны заниматься свидетельствованием и благовествованием. Но, к сожалению, я вынужден признать, что в наших церквях сегодня все происходит как раз наоборот. У меня есть уверенность, что сегодня мы не найдем в церкви человека, который обладал бы всеми дарами вместе. Поэтому не следует рассчитывать, что ваш пастор будет делать все. Не нужно рассчитывать, что у него есть все необходимые дары. Его задача — укреплять и созидать отдельных членов церкви для совершения своего служения. Я хотел бы прочесть вам одну небольшую заметку, которую я нашел в какой-то церковной газете. Текст этой заметки звучал так. В течение долгих столетий главная ответственность за евангелизационную деятельность церкви возлагалась на духовенство. Простых прихожан не только не призывали к этому, но даже и не считали это их обязанностью. Одним из наиболее значимых явлений в жизни церкви, может быть, наиболее значимое за все последние столетия, это возобновление активности простых членов церкви в растущем сознании того, что простые прихожане призваны к служению не менее важному, чем служение профессиональных пастырей. Кто-то даже сказал, что, подобно тому, как средневековая реформация открыла Библию для простых людей, новая волна реформации открывает для простых людей двери служения. Я всем сердцем согласен с автором этой статьи и очень рад тому, что сегодня мы становимся свидетелями, как все больше простых членов церквей принимают активное участие в различных служениях. Сегодня очень много молодых христиан активно вовлекаются в работу благовествования. Однако этим молодым людям нужна специальная подготовка. Я полагаю, что единственная причина, по которой они слушают мои передачи, это то, что они считают, что я могу их чему-то научить. Верующие нуждаются в наставлении, чтобы иметь возможность совершать дело служения. Некоторые мои радиослушатели негодуют, когда слышат, как кто-то использует мои материалы. Не так давно я беседовал по телефону с одной женщиной, сообщившей мне, что один знакомый проповедник начал серию лекций по книге Руфь, используя не только мои материалы, но даже и мои иллюстрации. Эта дама специально позвонила мне, чтобы выразить свое возмущение и призвать меня остановить это безобразие. Я спросил ее, нравится ли ей самой проповеди этого пастора. Она призналась, что, не зная она об истинном авторстве этих материалов, она была бы очень довольна работой пастора. Тогда я сказал, «Слава Богу, ибо я всегда хотел, чтобы кто-то справлялся с моей работой лучше меня. То есть, друзья мои, я считаю своей задачей именно подготовку к служению других людей. Как-то ко мне обратился один проповедник с просьбой позволить ему использовать в его церкви одну мою проповедь. Я с радостью дал свое согласие, однако поставил одно условие. Я сказал: «Друг мой, обещайте приложить все усилия, чтобы ваша проповедь оказалось лучше моего оригинала. И для этого используйте мои материалы столько, сколько вам угодно. Мы все должны сотрудничать, чтобы созидать тело Христа». Я позволю себе говорить с вами откровенно. Не следует ожидать, что ваш пастор будет делать за вас все. Его задача, как сказано в 14 стихе этой главы, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Пастор возглавляет вашу общину, чтобы готовить вас, дабы вы, в свою очередь, могли начать какое-то служение, а вся церковь могла двигаться к зрелости. Зрелость означает, что мы не ведем себя как неразумные и наивные создания, но несем зрелое, четкое и разумное свидетельство миру. Мне кажется, что самым большим грехом поместных церквей сегодня является невежество ее простых прихожан, которые попросту не знают Божьего слова. А это трагедия. Я бы не согласился сесть на самолет, если бы пилот знал о технике пилотирования столько же, сколько знают о христианстве и Божьем слове его задачи сегодняшние верующие. Если бы такой пилот оказался за штурвалом, самолет потерпел бы смерть, даже не оторвавшись от земли. Но именно в таком состоянии находится сегодня церковь. Все верующие должны получить соответственно, чтобы готовить вас Божьим, чтобы они, в очередь, могли являться служителями. Христиане должны выходить из младенческого возраста, зная, что можно, а чего нельзя делать в жизни. Помните, как Павел назвал христиан Коринфа плотскими, младенцами во Христе? Вы едва ли доверите младенцу управление самолетом. Мой внук, например, очень смышленый для своих лет ребенок, но он недостаточно умен, чтобы сесть за штурвал самолета. Если бы ребенку доверили, скажем, управление кораблем, этот корабль носился бы по воле волны ветра по водным просторам, и пассажиры этого корабля оказались бы в жалком положении. Это пугающая картина возможной судьбы Божьего чада, так и не достигшего зрелости. Целью, ради которой Христос дал церкви людей с различными дарами, являлось то, чтобы верующие могли переходить от детского состояния к полноценной зрелости. И для этого учителя вынуждены выполнять функции педиатров. Я нередко шучу, что моя задача в церкви больше похожа на работу детского врача, а не на функции акушера. Задача акушера — это помочь младенцу родиться. Работе этого доктора не позавидуешь. Порой он вынужден вставать среди ночи, а то и вовсе не ложится, исполняя свои обязанности. Однако его работа заканчивается, когда младенец появляется на свет. И затем уже наступает очередь педиатров, которые заботятся о том, чтобы у появившегося человечка было все необходимое для развития. В своем служении я главным образом был именно педиатром, и только во вторую очередь акушером. Мне всегда казалось, что мое призвание — это именно нести уже рожденным свыше людям Слово Бога, чтобы они могли расти. Прочтем далее стихи 15 и 16. «Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Верующие не должны оставаться детьми, но вместо этого истинною любовью возрастать во Христа во всем. Верующий должен следовать истине в любви, то есть он должен любить истину, жить по ней и проповедовать ее. Христос является истиной, и верующие должны направлять маленькую лодку своей жизни так, чтобы все было обращено в направлении Христа. Христос должен являться нашим компасом и одновременно магнитным полюсом. В 16 стихе тело церкви сравнивается с физическим телом и называется телом Христа. Тело начинается от головы, то есть Христа, и получает не только приказы, но также и духовное питание. Это производит гармонию, когда каждый член функционирует на своем месте, получая необходимое духовное питание для роста. При этом, как физическое тело человека имеет свои внутренние процессы обновления и роста, точно так же и духовное тело должно обновляться любовью. Ну а теперь, дорогие друзья, настала пора поговорить о тех ограничениях и запретах, которые возлагаются на нового человека. Это очень важная и актуальная тема, особенно в наши дни. Сейчас часто слышатся разговоры о новой морали, которая есть не что иное, как возвращение к старым грехам. Действительно, у верующих существует свобода во Христе, но она вовсе не является разрешением грешить. Однако те запреты, которые Писание формулирует для обновленного человека, отличаются от запретов, что любят устанавливать сами люди. Например, нигде в Библии мне не удалось найти какие-либо указания, которые бы запрещали женщине пользоваться косметикой. Я знаю одну религиозную группу, члены которой судят о степени духовности женщин по количеству носимой ими косметики. В результате мне доводилось видеть юных девушек, которые полагают, что они отличаются особой духовностью только потому, что позволяют себе ходить с растрепанными прическами. Не знаю, как у них с духовностью, но их внешний вид очень напоминает ожившие огородные пугало. Однако, поймите меня правильно, моя ирония вовсе не означает, что женщина может раскрасить себе лицо, как индеец в полном боевом облачении. К сожалению, некоторые христиане настаивают на целом ряде запретов, имеющих явную человеческую природу и никак не обоснованных Писанием. Но и само Писание формулирует свои собственные запреты, имеющие негативно-запретительный характер. Мы сегодня уделяем слишком много внимания позитивному мышлению, тогда как на самом деле нам отнюдь не повредит немножко негативного мышления. Задумывались ли вы, что в Эдемском саду главная заповедь имела именно запретительный характер? «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Затем мы можем посмотреть на 10 заповедей. Они ведь тоже имеют в основном запретительный характер, и при этом никто не ставит под сомнение их обоснованность. Также здесь, в послании к Ефесянам, мы сталкиваемся с несколькими запретами, ограничивающими жизнь Божьего чада. Прочтем стихи с 17 по 19. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Здесь Павел возвращается к практическим сторонам жизни верующего. В первых трех стихах этой главы апостол уже начал писать об этом, но затем отклонился в сторону, заговорив о единстве церкви. Теперь он приводит нам картину жизни язычников и жизни самих ефесян до их обращения. Если вы помните, то во второй главе в стихах с 11 по 12 апостол писал, что ранее сами ефесяне были отчуждены от Бога, будучи поглощены грехами. Это было их нормальным состоянием. И это описание по-прежнему остается очень наглядным изображением погибшего человека в наше время. Павел приводит нам четыре аспекта жизни язычников, которые иллюстрируют абсолютную суетность и порочность жизни погибшего грешника. Такие люди живут по суетности ума своего, что означает пустые иллюзии жизни, когда человек полагает, что он найдет удовлетворение во грехе. Как много людей идут по этому порочному пути. Я так сочувствую всем молодым людям, которые поддались усилиям тех, кто пропагандирует безнравственность как стиль жизни. Не так давно одна незамужняя девушка совершенно спокойно рассказывала мне о том, что ей довелось два раза делать аборт, то есть убить двух невинных младенцев. Вот такая жизнь. Подобная жизнь не имеет ничего общего с той счастливой жизнью, которую Бог предназначил для своих детей. По этому пути идут погибшие люди, идя на поводу суетности своего ума, то есть бесперспективных жизненных иллюзий. Пьянство, да и просто употребление алкоголя – это еще одна иллюзия. Кстати, алкоголизм сегодня принимает форму настоящей эпидемии. Так вот, многие бывшие алкоголики свидетельствуют, что употребление спиртных напитков казалось им в то время не только приятным, но и весьма разумным занятием. Фраза «будучи помрачены в разуме» означает, что погибший человек утрачивает всякое восприятие нравственных ценностей. И именно это предлагает и пропагандирует сегодня и пресса, и телевидение, и публицистика. Кроме этого, такие люди отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Это изображение всего человечества без Христа, ибо неповиновение Адама было унаследовано всеми его детьми. Вот такая картина сегодняшнего человека предстает нам здесь. Он думает, что он живет. Один человек недавно с гордостью сообщил мне, что он потратил почти весь свой месячный заработок, чтобы посещать шикарный ночной клуб. «Для чего?» — спросите вы. «Чтобы хорошо провести время». Но это весьма дорогостоящий способ времяпровождения. Этот человек отделен от Бога и его жизни, он лишен общения с Небесным Отцом, будучи мертв в своих грехах и преступлениях. Такой человек просто пребывает в неведении относительно неоценимых преимуществ взаимоотношений с Богом. А результатом является ожесточение сердца. Постоянное пребывание в каких-то греховных занятиях подводит человека к такому состоянию, когда он утрачивает способность отличать хорошее от плохого. Таких людей мы сегодня можем видеть на каждом шагу. А результатом является то, что люди лишь еще глубже погружаются в грех и разврат. Это порочный круг, ведущий лишь к еще более глубокому падению. Грешащий человек никогда не будет удовлетворен грехом, будучи вынужден все больше отдаваться этому греху. Именно об этом идет речь в первой главе послания к римлянам, где сказано, что Бог предал грешников их постыдным страстям. Друзья мои, Любой человек, живущий без Бога, может достичь состояния, когда ему уже не остается ничего, кроме как продолжать грешить все более и более. Поэтому я молюсь, чтобы эти лекции помогли кому-то увидеть истинный свет и начать двигаться к нему. К этой молитве я хотел бы просить присоединиться и вас. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Ни любви, ни веры нет во мне уже. Чудная надежда не живет в душе. И служить, как прежде, сил не нахожу. На разбитом счастье сумрачный сижу. Гаснет мой светильник, видно, масла нет. Сердце не пылает чудный Божий свет. Но горит желание силой неземной устоять, не сбиться на стезе святой. Укрепи же силы, ободри мой дух, но поправь светильник и вселенной. В рот греховной грязи, где разврат и страсть. Помню, как поднял ты из нее меня. И теперь куда я, Боже, без тебя? Укрепи же силы, ободри мой дух. Да поправь светильник и вселенной. Скорби ты своей рукой,
и пойду, как прежде, я твоей тропой. Укрепи же силы, ободри мой дух, да поправь светильник, исцели небу. Вытри слезы скорби ты своей рукой.
Прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.